Добрый вечер. Алкоголик зажег таверну, увидел надпись: ты можешь выпить все спиртное, которое здесь находится, за $1, и сказал: я хочу выпить на $2. Понять алкоголика не так-то просто. Еще труднее помочь ему стать трезвым. В этот вечер мне хотелось бы поделиться кое-какими личными соображениями относительно 12 шагов анонимных алкоголиков, самой мощной терапии на Земле. Прежде всего, я делаю это с разрешения Центрального офиса ЕИ. В работах Билла Вилсона, основателя ЕИ, были слова о том, что ЕИ не изобрело эти 12 принципов. ЕИ просто отыскала их. Они существовали много веков назад. Поэтому существует мнение, что любому человеку разрешается выступать с любыми комментариями. Во-вторых, я не являюсь представителем ЕИ, а также официальным спикером ЕИ. Такого вообще не существует. Почему в таком случае я размышляю на эту тему? Как священник, я сталкивался с этой проблемой много лет. И чтобы узнать кое-что об этой болезни и как к ней относиться, я воспользовался приглашением посещать открытые собрания ЕИ. В местности, где я живу, перед каждым собранием зачитывается своеобразная преамбула, которая гласит: «Мы приветствуем и ценим сотрудничество врачей-профессионалов, церкви и общественности». Итак, я посетил сотни собраний, и мне хотелось бы поделиться с вами тем, что я узнал и чему научился у мужчин и женщин из этого прекрасного сообщества. ЕИ начала действовать в 1935 году в городке Эйкрон, штат Огайо, в доме Генриетты Сайберлин. Два человека, Билл Вилсон, биржевой маклер, и доктор Боб, хирург, основали ЕИ. Отчаянно цепляясь за жизнь, они искали людей, которые могли бы помочь им. Они принимали все, что давали им, оставляя то, что действовало, и отбрасывая то, что оказывалось неэффективным. И они пришли к этим 12 простым предложениям, с помощью которых они стали на путь выздоровления и помогли сотням тысяч других алкоголиков обрести трезвость. Пожалуйста, обратите внимание по ходу этой беседы по шагам на то, что каждый из этих шагов написан в прошедшем времени. Это единственная терапия на Земле, которая осмеливается это делать. Они не теоретизируют, если вы сделаете это, может случиться то-то и то-то. Они последовательно излагают то, что уже было проделано. Вот путь, который привел нас к трезвости. И мне бы хотелось высказать некоторые соображения относительно этих блестящих принципов. Наипервейшим важным принципом ЕИ, имеющим огромное значение для каждого нового члена, является принцип спонсорства. Найти спонсора, человека, который имеет опыт ЕИ, для того, чтобы он вел тебя по еврейской жизни. Как-то один из членов ЕИ сказал: «Моя жизнь в спасении этих 12 принципов, напечатанных на листе бумаги. Кто-то мог прислать их мне по почте, я бы мог прочесть их и умереть от пьянства. Человек спас мне жизнь. Мой спонсор. Именно эти 12 шагов, ставшие неотъемлемой частью его жизни, заставили меня просто-напросто захотеть стать похожим на него. Все, что мне необходимо было делать, это делать то, что он говорил мне. А он говорил: работай по 12 шагам. Если будешь работать по ним, мы обещаем тебе определенный результат. И если не будешь, мы тоже обещаем тебе определенный результат». Давайте начнем сначала. Мы признали свое бессилие перед алкоголем. Признали, что наша жизнь стала неуправляемой. Люди, джентльмены, бессилие – это абсолютный термин. Никаких «если бы», «так бы», никаких оговоров. Бессилие – это полная капитуляция перед фактом весьма неприятным. «Я не могу управлять алкоголем», – говорит алкоголик. «Когда я выпиваю, я проигрываю. Когда я борюсь с ним, выигрывает алкоголь». Капитуляция перед неодушевленным предметом. Но вот где парадокс. Алкоголик сдается, чтобы победить. Он проигрывает бой, чтобы выиграть войну. Таким образом, единственный путь успешного освоения остальных 11 шагов – это полное признание своего бессилия. Для меня первый шаг – это не тот шаг, который делается походя. Первый шаг – это полное признание бессилия. «Я не могу управлять алкоголем», – говорит алкоголик. «Алкоголь управляет мной. Я алкоголик». И этот факт проник до сердца, до печенки. Вы признаете это не на интеллектуальном уровне. Я знаю достаточно интеллектуалов, которые ему признавали, что они алкоголики, но в глубине души брежело сомнение. И они погибли, потому что из всех смертельных болезней алкоголизм – самая смертельная болезнь. Если алкоголик не покончит с пьянством, если он не прекратит пить, пьянство, в конце концов, прикончит его. Так что алкоголик должен это понять. Он признает колоссальную слабость. Леди и джентльмены, один из моментов программы, который многим трудно дается, так это как раз признание своей слабости. Но, бог ты мой, да ведь в этом же сила алкоголика. Признание, что он не может управлять алкоголем. Если он построит свою жизнь на этом простом факте, он может прекрасно прожить без алкоголя. Друзья мои, все мы знаем, как мы сильны, но только гений признает свою слабость. Леди и джентльмены, я убежден, что глубина и серьезность работы алкоголика над остальными 11 шагами прямо зависит от глубины и серьезности, с которой он делает первый шаг. Я не могу контролировать алкоголь. Когда алкоголик признает полное бессилие, все его собственные попытки потерпели неудачу, только тогда он перестает быть беспомощным. Теперь есть надежда. А если есть надежда, алкоголик будет искать помощи. Но если у него есть хоть малейшее сомнение в том, что он бессилен, если сохраняется хоть малейшая иллюзия, что он может управлять алкоголем, он будет продолжать пить. Вот единственный абсолют – бессилие, бессилие. Многие алкоголики задают себе этот вопрос. Я потерял контроль над своей жизнью. На меня никогда не бросала жена. Я не терял семью и работу. Я не терял автомобили. У меня все еще есть счет в банке. Директор лечебного центра рассказал мне однажды такой случай. Пациент, находящийся на лечении, прослушал ряд лекций, зашел к нему и сказал, что все это никогда с ним не случалось. И тогда директор ответил: «Прекрасно. Мы как раз обсудили то, что алкоголь еще не сделал с тобой. Давай теперь поговорим о том, что уже сделал с тобой алкоголь». И он стал перечислять. Первое, ты находишься здесь. Мы тут не лечим пациентов, потому что у них камни в пачках. Алкоголь, алкоголь. Вот что привело тебя сюда. И он стал перечислять проблемы пациента. Леди и джентльмены, знаете ли вы, что такое пьющий алкоголик? Алкоголик – это мужчина или женщина, которые поднимаются на ринг, чтобы сразиться с чемпионом и получают сбучку. Но они продолжают драку. И так 16 лет. И вот он вновь поднимается с постели, весь в синяках, на четвереньках. И только догадайтесь, о чем он думает, в то время как он на карачках ползет на очередной раунд. Сегодня я не буду побит. Перед заглядывает ему через плечо и говорит: «Не лезь на ринг!» «Нет, это слишком просто, слишком просто». Но вы ведь знаете высказывание, которое часто слышите вы. «Если ты не выпьешь первую рюмку, ты не напьешься». Сила алкоголика – признание его слабости. Если я знаю, что я там получу сбучку, я не лезу туда, и я остаюсь нормальным человеком. Вот в чем суть первого шага. Многие считают термин неуправляемым, неприемлемым для себя, просто потому что они еще не лишились всего. Я слышал, как один человек говорил: «Когда я пил, неодушевленный предмет, алкоголь, контролировал величайший дар, данный мне Богом, мое сознание. Серьезно, только подумайте. Пьяной жизни алкоголь контролирует до 95% мыслей бодрствующего алкоголика. Алкоголь контролирует выбор людей, с которыми вы общаетесь, и которых вы сторонитесь. Он диктует вам, какие рестораны посещать, а какие нет. Право же. Алкоголь контролирует жизнь алкоголика. Так что же делать алкоголику? Как ему выбраться из всего этого? Как ему беспомощному обратиться за помощью и обрести надежду? Когда он знакомится с ОА, он приходит на группу, он видит трезвых алкоголиков. И если он продолжает ходить на группы, он видит все больше и больше трезвых алкоголиков. И он слушает 22 года, 11 лет, 8 лет, 6 лет. И он приходит к убеждению, что есть нечто большее, чем он, что способно привести его к трезвости. Он познает, что здоровье, выздоровление возможно. Он видит это. Он приходит к убеждению, что сила более могущественная, чем его собственная. может возвратить ему здравомыслие. Если я признаю, что сила, способная удерживать меня от алкоголя, находится вне меня, но я знаю, что она где-то есть, потому что существуют люди, использующие эту силу, я ведь вижу трезвых людей, значит, сила должна находиться вне меня. Если она не внутри меня, значит, она где-то вне меня. И вам не требуется диплом о высшем образовании, чтобы понять это. Возвратить нам здравомыслие? Некоторым это довольно трудно понять. Между прочим, быть пьяным само по себе достаточно трудно. Не надо мне рассказывать, я сам был ненормальным психом. Леди и джентльмены, однажды в жизни я удостоился чести встречи с Биллом Уилсоном. Это случилось в 60-м году. Я присутствовал на национальной церковной конференции по алкоголизму. Мы все там хотели побольше узнать об этой болезни. Билл выступил только один раз, и он объяснил с абсолютной ясностью, что он об этом думает. Безумие алкоголика не в том, что он творит в пьяном виде. Вы не алкоголики тоже гораздо на всякие фокусы, когда напьетесь. Безумие алкоголика, по Биллу Уилсону, что будучи физически абсолютно трезвым, он прикасается к первой рюмке в длинной цепи последующих. Это абсолютно иррациональное поведение. Ведь это же безумие добровольно поглощать наркотик, который убивает тебя. Из второй лекции вы помните формулу «интеллект над эмоциями». Вот формула рационального поведения. Добавьте к этой формуле алкоголь. Отравите мозг, который контролирует эту формулу, и вы получите обратное «э» над «и». То есть эмоции доминируют в жизни алкоголика, и разум отступает. Не случайно большая книга ей трактует алкоголизм как бунт против собственной воли. Эмоции над интеллектом. Безумие алкогольного поведения плюс «эй». И мы вновь получаем формулу нормального поведения. И сила, способная сделать это, должна находиться вне тебя, если ты уже признал, что не обладаешь ею. Сила более могущая, чем наша собственная. Многие мои страшно боятся Бога из-за того, что они натворили в пьяной жизни. Вот почему, между прочим, Билл Уилсон внес одно изменение в 12 шагов. Раньше он употреблял слово «Бог», и это было слишком пугающим для начинающих. Так что он заменил его на силу более могущественную, чем наша собственная. Я часто слышал, как уже больным алкоголикам их спонсор или кто-то еще за ней говорили: «Ну что ж, если у тебя нет своего Бога, попробуй принять за Бога эту кофейную чашку, или вот этот заборный стол, или вот этот радиатор». Леди и джентльмены, момент этот весьма щекотливый. И вот по какой причине. После этого люди скажут вам: «Продолжай ходить на группы, ты должен ходить на группы». Но если мне говорят, что силой, которая способна возвратить мне здоровье, является кофейная чашка, то, будучи новичком, я поцелую вас на прощание, сказав: «У меня и дома есть кофейная чашка, я не нуждаюсь в ваших группах, если это и есть то место, где я обрету трезвость». Друзья мои, алкоголик – это уже больной человек. У него и так достаточно жуткое представление о самом себе. Не используйте что-то уж явно более могущественное, чем природа человека, а также что-то уж явно недостойное его. Почему бы не использовать силу группы, как силу более могущественную, чем наша собственная? Вы знаете, прекрасный лозунг «Эй, мы можем то, что я не могу». Пример? Сила других. 4 больше, чем один. 2 больше, чем один. 100 000 больше, чем один. Вот сила более могущественная, чем наша собственная. В конце концов, мы надеемся, что люди придут к вере в высшую силу. Эта сила более могущественная, чем все мы. Но это уже другой разговор. Если я признаю, что существует сила, способная возвратить мне здравомыслие, как она возвратила здравомыслие многим другим, я должен обрести эту силу. Таким образом, я принимаю решение отдать мою волю и мою жизнь под защиту Бога, как мы его понимаем, говорят в ИИ. Я знаю многих священников в ИИ, и они подтвердят: «Я нахожусь здесь не как католический священник, ведущий разговор о католической теологии. Я просто хотел бы сказать, что у меня есть Бог, как я его понимаю, так же, как у вас есть Бог, как вы его понимаете. Я отдаю себя Богу». «Моя философия потерпела фиаско», — говорит алкоголик. я продолжал напиваться. И что я должен сделать, так это переориентировать весь свой внутренний мир на другую философию, которая будет действовать. Теперь я знаю, что она действует, потому что я вижу это. И вы говорите мне, что 12 шагов – это те принципы, на которых она работает. Так что это и есть защита Бога, под которую я отдаюсь. Я принимаю решение отдать мою волю и мою жизнь под защиту Бога. И всю оставшуюся жизнь я буду стараться выполнить принятое решение. В сущности, это очень простая штука. Шаг первый. Я не могу управлять этим. Шаг второй. Бог может. Шаг третий. Думаю, что я свяжусь с ним. Вот что делает алкоголика трезвым. Теперь проблема в том, чтобы остаться трезвым. Ну, я полагаю, что каждый алкоголик в своей жизни сотни тысяч раз становился трезвым. Когда он не может больше продолжать пить, он вынужден остановиться. И в конце концов он трезвеет. Проблема в том, что он начинает снова. Безумие! Безумие алкоголика в том, что он начинает вновь. Как мы сохраняем здравомыслие? В большой книге есть одна строчка, которая гласит: полумеры ни к чему не привели. Вот что происходит при алкоголизме. Разрушается весь человеческий организм. Тело, сознание, эмоции, душа. Что есть выздоровление? Восстановление тела, сознания, эмоций и души. Иными словами, работа комплексная. Работа комплексная. Человек должен быть целостным. С чего мы начинаем? С того, что определяем, что нужно сделать. Мы должны определить, что нам необходимо сделать. Любой магазин, любое предприятие время от времени проводит инвентаризацию. Итак, мы произвели глубокую и бесстрашную моральную инвентаризацию самих себя. Почему же здесь присутствует слово «моральный», если речь идет о болезни? Мы должны четко разграничить две вещи. Леди и джентльмены, болезнь не аморальна. Последующее поведение, как результат одурманенного сознания, всегда аморально. И алкоголик не может вести трезвый образ жизни со всем этим грузом прошлого. Так или иначе, ему необходимо освободиться от чувства вины за свое прошлое. Что же делает инвентаризация? Показывает мне, что у меня есть. Показывает, чего у меня нет. Показывает, что нужно сделать. Вот что мы и должны проделать с человеческой жизнью. Что у меня есть? Многое! Уже гордыня многих алкоголиков в том, что у них сложился отвратительный образ самого себя. И он говорит: я ничтожество, у меня ничего нет. Тогда почему же Бог выделил тебя, чтобы ты выздоровел, в то время как 10 других алкоголиков, возможно, погибнут? На каждого выздоравливающего алкоголика приходится несколько невыздоравливающих. Каждый алкоголик должен спросить себя: почему именно я? Многие алкоголики восклицают: почему я алкоголик? Когда вопрос должен звучать так: почему именно меня выделила высшая сила, чтобы я выздоровел? Я не знаю почему, но я верю в это. Я не могу доказать это, но я верю. Я верю в то, что у каждого есть нечто внутри, какой-то талант, способный тронуть другое человеческое сердце. И на это способны только вы. Вам бы лучше выяснить, что это такое у вас внутри. Бог никогда не создавал ничтожества. У меня масса талантов, и у вас тоже. Есть также много того, чего у меня нет. И многие из нас прожили жизнь, завидуя талантам других. Боже мой, забудьте вы это! Ваша это мудрая мать! И вот что я узнал. Все мы слышали эту психиатрическую билиберду. Он алкоголик, потому что у него комплекс неполноценности, и давайте-ка порваемся в его детстве. А знаете, что делает ей? Она смотрит ей прямо в глаза и говорит: а тебе никогда не приходило в голову, что у тебя комплекс неполноценности, потому что ты неполноценен. Я не неполноценен по отношению к любому в том или ином плане. Прими же это и смирись с этим. Бог дал мне таланты, и я, по идее, должен их использовать и развивать. А ты развивай свои. Если мы пойдем с тобой бок о бок, ты внесешь свой вклад, а я свой, мы, может быть, спасем чью-то жизнь. От чего надо избавляться? Весь этот нежелательный скарб, весь этот мусор в моей жизни, дурные привычки. Обратите-ка внимание, как мы избавляемся от чувства вины? Мы признались перед Богом. Так или иначе, он знает об этом. Перед самим собой это уже немножко сложнее. И перед другим человеком, в истинной природе наших заблуждений. Леди и джентльмены, каждый из нас триедин. Я есть то, кто я думаю, что я есть. это довольно далеко от истины. Я есть тот, кто вы думаете, что я есть, это примерно 9000 миль от истины. И, наконец, есть подлинное я. И эй заставляет алкоголика попытаться найти подлинное я. Не тот ложный образ, который сложился в его сознании. Не тот ложный образ, который сложился в сознании других. Но подлинный образ. А знаете, как это делается? Проще простого. Посмотрите на прошлую жизнь. Посмотрите на прошлую жизнь. Посмотрите на прошлую жизнь. И как предлагает большая книга, напишите все на бумаге. Человек, которого я глубоко уважаю, однажды сказал, после того, как я записал свою прошлую жизнь на бумаге, я просто ужаснулся, что алкоголизм сделал со мной. Он увидел свою жизнь. Друзья мои, самый верный путь к смирению через унижение. Самый верный путь к смирению через унижение. И нет ничего более унизительного, чем позволить другому человеку узнать ваше подлинное «я». Кто из вас в этой комнате захочет показать на экране всему миру любой из ваших дней, 24 часа вашей жизни, каждую мысль, каждое слово, каждое чувство? Я бы не хотел, чтобы вы узнали даже лучший мой день. Вот что освобождает нас от чувства вины. Кто из вас не проводил уикенд в каком-нибудь укромном месте, и вдруг Божья благодать касалась вас, и вы начинали выворачивать свою жизнь перед другим человеком, и вдруг чувствовали, как это бремя спадает с вашей души? Знаете, современная психиатрия считает, что сделала открытие, говоря о том, что откровенный разговор между двумя людьми полезен для души. Мы, католики, делали это на протяжении веков. Мы называли это исповедью. Психологическая ценность, не говоря уже о духовной ценности, чисто психологическая ценность этого шага, когда мы открываем свое истинное «я» перед другим человеком, абсолютно бесценна. Пожалуйста, помните это, пожалуйста. Если бы трезвость могла достигаться 10 шагами, пусть их будет 10. Если трезвость могла бы достигаться 5 шагами, пусть их будет 5. Леди и джентльмены, эти шаги существуют не потому, что они милые и приятные. Они существуют, потому что они необходимы. Пятый шаг подразумевается как шаг, который делается раз в жизни. Освободиться от груза прошлого. Остин Рипли, мой друг, бывало говорил, вы ощутите ценность этого шага тогда, когда вы его сделаете. Но ценность этого шага была огромна. Это самое унизительное, что может произойти с кем-либо. Так что этот шаг предполагается сделать раз в жизни. Я знаю многих членов ИА, которые стали делать этот шаг слишком рано, когда память их еще не окрепла. Они были вынуждены вновь и вновь копаться в ней. Жизнь их была похожа на ад, и некоторые из них пришли к чрезмерной щепетильности, и это мешало их движению вперед. Были полностью готовы к тому, чтобы Бог избавил нас от наших дефектов характера. Ну, как выразился один член ИА, мои дефекты обладают характером. И я полагаю, что это верно по отношению к любому из нас. Леди и джентльмены, я слышал такое выражение. Пятый шаг – это выбрасывание мусора. Как бы не так. Ваше прошлое всегда с вами. Оно гвоздями приколочено к вам. Вы не избавляетесь от него. Вы просто перепоручаете его милосердию Божьему. Это единственное, что вы можете с ним сделать. И тогда вы можете извлечь из этого урок. Знаете, весь этот мусор, от которого вы избавляетесь. Все в вашей нынешней жизни, что делает вас не очень симпатичным. И мы должны быть готовы к тому, чтобы Бог избавил нас от этих дефектов характера. Мудрость и великолепие этих 12 шагов. Знаете ли вы, как функционируют нормальные люди? Они готовят, потом исполняют. Знаете ли вы, как функционирует алкоголик? Много пороха и никакой самокритичности. Есть отличный анекдот о том, как самолет летел через океан. Пилот объявил по радио, что у него есть 2 сообщения. Одно хорошее, одно плохое. Он сказал, что плохое заключается в том, что мы потерялись. Хорошая же новость заключается в том, что мы идем отлично по графику. отличный по отрезу алкоголика в действии. У него нет ни малейшего понятия, когда он направляется, но он движется с большой скоростью. Теперь же алкоголика просят действовать так, чтобы у него вновь интеллект преобладал над эмоциями. И его просят использовать эту формулу и функционировать нормально. То есть сначала намечая, планируя, а потом исполняя это. Обратите внимание на психологическое великолепие. Мы признали, что у нас есть проблема, прежде чем мы пытаемся решить ее. Мы приходим на группу, мы оглядываемся вокруг, и мы приходим к убеждению, что мы тоже можем пойти по этому пути. Мы принимаем решение перепоручить нашу жизнь Богу, затем мы пытаемся сделать это. Мы производим собственную инвентаризацию, затем мы делимся этим с другим. Мы становимся готовы к тому, чтобы Бог избавил нас от недостатков, потом мы просим Его сделать это. То есть так, как действуют нормальные люди. Вот так мы научимся действовать, если будем трезвыми. Быть готовым к тому, чтобы Бог избавил нас от дефектов характера. Знаете ли вы, почему мы должны быть готовы к этому? Большинство из нас слишком привязаны к своим дефектам характера. Мы любим их! Я люблю придираться к людям. Я люблю производить моральную инвентаризацию других людей. Я люблю слышать самое плохое о людях. Я люблю выносить поспешные суждения, особенно когда я пригвожу кого-нибудь. Леди и джентльмены, да мы просто созданы так! Это те черты характера, с которыми мы боремся. Если они врастали в нас всю жизнь, мы должны быть готовы к тому, чтобы Бог избавил от них. И знаете почему? Когда мы смиренно попросим Его, Он попытается. А порой это довольно сложно сделать. Но дайте мне просто поделиться с вами, как я молюсь порой, чтобы Бог избавил меня от некоторых неприятных черт характера, которые омрачают мою жизнь. Давайте возьмем такую распространенную черту характера, как нетерпение. Я безмерно страдаю от нее. Знаете ли вы, как Бог управляется с алкоголизмом алкоголика? Бог дает алкоголику силу не пить. Затем Он дает ему шаги, с помощью которых можно использовать эту силу. Бог дает силу алкоголику. Алкоголик делает черновую работу. Бог не делает вас трезвыми. Он дает вам силу быть трезвыми путем работы над шагами. Знаете ли, как Он избавляет нас от недостатков? Он дает нам силу, а затем и возможности использовать эту силу. Обычно мы не замечаем эти возможности, когда они у нас под самым носом. Давайте возьмем нетерпение. Я даже не думаю о том, что я нетерпелив, когда я проявляю нетерпение. Пока это не причиняет кому-либо вред. И тогда, ах, зачем я это сказал, зачем я это сделал, боже ты мой, пожалуйста, сделай меня более терпеливым. И так или иначе я не шучу, я просто верю в это. Бог сделает это. Он просто возьмет и сделает меня терпеливым. Но Он не делает. Он даст силу быть терпеливым, а затем Он даст массу возможностей в течение дня использовать эту силу. Бывали вы когда-нибудь на группах, где Эйвис говорит, о, что за день, так мне нужна группа. Забираюсь до работы, я проколол шину. Дома я обнаружил, что моя жена сбежала с моим лучшим другом. Моя бабушка умерла при родах, кто-то застрелил мою собаку, мой дом сгорел и т.д. и т.п. О, в самом деле мне позарез нужна группа. А старожилы за Эйвис сидят в заднем ряду, произносят, мне кажется, Бог дал тебе сотни возможностей для роста, а ты их всех сговнял. Что мне нужно, так это увидеть руку Божью в тех порой мелочах, которые случились со мной в течение дня, чтобы проявить силу для того, чтобы получить именно то, о чем я просил. Смиренно попросили Его устранить наши недостатки. Иногда Он делает это весьма болезненным образом, очень болезненным для нас. Планируй, затем действуй. Составили список всех тех лиц, которым мы причинили зло, и приготовились охотно возместить всем причиненный нами ущерб. Вам когда-нибудь приходилось находиться в такой ситуации, когда вам нужно возместить ущерб тому, кто должен возместить ущерб вам? Кто действует первым? Где вы берете силу сделать все то, что должно быть сделано? Я бывал на многих группах людей, где люди обнажали всю ту грязь, через которую им пришлось продираться по жизни. И это прекрасно. Великое дело размышлять о боли, которую причинил тебе алкоголь. Леди и джентльмены, я абсолютно убежден в том, что размышления о боли ценны в большей степени тогда, когда мы размышляем не столько о боли, причиненной нам, сколько о боли, которую мы причинили другим людям. Если мы произвели инвентаризацию, как должны производить, у нас будет список тех лиц, которым мы причинили зло. И мы должны быть готовы возместить причиненный нами ущерб. Потому что нет, порой ущерб почти невозможно возместить. Затем мы выполнили наше намеченное решение. Мы лично возместили причиненный людям ущерб, где только возможно, кроме тех случаев, когда это могло повредить им или кому-либо другому. Друзья мои, я считаю, что алкоголику абсолютно необходима помощь спонсора или другого человека, когда он приступает к возмещению ущерба другим. Возмещение ущерба порой дело весьма деликатное. Я знавал людей в ИИ, которые, например, использовали своих жен или мужей для того, чтобы сделать пятый шаг. И буквально разрушали другого человека, чтобы чувствовать себя хорошо. Слышали вы когда-нибудь, чтобы спонсор говорил: «Так, возмещай ущерб, ты будешь прекрасно себя чувствовать». Мы не для этого возмещаем ущерб. Если при этом ты себя прекрасно чувствуешь, отлично. Мы возмещаем ущерб, потому что так надо. Я сравниваю возмещение ущерба с оплатой счета за телефон. Если ты будешь улыбаться во весь рот, когда ты делаешь это прекрасно. Но ты плати по счету. Плати по счету. Если ты от этого ловишь кайф, прекрасно. Пожалуйста, советуйтесь по этому шагу. Ищите совета. Давайте-ка я вам расскажу один случай. Один человек зашел в здание крупной компании в Нью-Йорке, где он когда-то работал. Он был писателем. И он сказал, что когда он пил, он совершал оскорбительные для всех людей поступки. И он начал произносить всем извинения. Начиная с председателя совета директоров компании, чей офис был на самом верху, и кончая последним клерком в вестибюле. Он прекрасно владел речью, он мог заставить расплатиться и камень. И вот он начал произносить прочувственные речи о том, что сделал с ним алкоголь, и какие поступки он совершил, потому что был алкоголиком. И как он сожалеет о том, что причинил людям боль. И все вокруг похлопывали его по плечу, говорили, какой он отличный парень. И он чувствовал себя прекрасно. И вот он ходил с этажа на этажа, произнося извинения, пока не зашел в кабинет одного из сотрудников. Тот выслушал нашего героя и сказал: «Мистер». Далее прямая речь. Он сказал: «Ты тогда был сукин сын, и сейчас сукин сын, убирайся из моего кабинета». Наш герой был обижен и зол. Он побежал к лифту, нажал на кнопку с намерением поймать такси и ехать в аэропорт, с тем, чтобы тут же вернуться назад в Чикаго. Он забыл о всех тех людях, которые простили его. Он помнил только боль, которую ему причинили. И вот пока он ждал лифт, его осенила вдруг такая мысль: тот человек не обязан был принимать мои извинения. Я был обязан извиниться. Обратите, пожалуйста, внимание, десятый шаг. Вот в чем гениальность идеи. Это мудрая и любящая мать. Она знает, что в личности алкоголика происходят огромные изменения. Но она реалист. Она знает, что алкоголик есть алкоголик. Она знает, кем он был и что он натворил. И что случится, он может все натворить по новой. Поэтому я и советую ему: продолжай самоанализ. И обратите внимание на следующее. И когда допускали ошибки, сразу признавали это. Тут надо обратить внимание на два момента. Первое. Алкоголик не сразу признает ошибки, потому что он не любит признавать ошибки. Мне не нравится признавать, что я не прав. Никому этого не нравится. Я имею в виду, что любой нормальный человек не любит признавать свою неправоту. Итак, это испытание для тех, кто начисто отрицает свои ошибки. Второй момент. Существует тип миротворца. Мир любой ценой. Лично я отношу себя к этой категории людей. О, простите, моя физиономия налетела на ваш кулак. Ну, вы знаете, как это бывает. Когда допускали ошибки, сразу признавали это. Знаете, для чего это? Прекрасный шаг. Он удерживает нас от повторения ошибок. Леди и джентльмены, вы только прислушайтесь к словам. Стремились путем молитвы и размышления углубить соприкосновение с Богом, как мы понимали Его, молясь лишь о знании Его воли, которую нам надлежит исполнить, и о даровании силы для этого. Знаете, почему алкоголику нужно молиться? Ведь это же естественно. Это же естественно для человека, которому Бог даровал бесценный дар, трезвость, иметь нормальный рабочий контакт с Богом. Я просто говорю людям, если тебе требуется, чтобы тебе кто-нибудь объяснил, почему тебе следует молиться Богу, который даровал тебе трезвость, то никто на свете не сможет тебе этого объяснить. Что тут можно еще сказать? В чем воля Божья для алкоголика? Обрети трезвость, сохраняй трезвость, работай по шагам до конца дней своих. Я часто слышал, как многие алкоголики говорили: когда я пил, я обычно торговался с Богом. Выручи меня на этот раз, и я никогда не прикоснусь к спиртному. Но лишь сегодня я есть контакт с Богом. Никогда не умоляйте значение молитв, которые вы произносили в пьяном кошмаре. Это были лучшие молитвы, которые вы когда-либо произносили. Он ответил вам: вы здесь. Молитва пьяницы – это молитва страдающей души. А именно такие души более всего любимы Богом. Никогда не забывайте этого. Знаете, почему существуют разные молитвы для каждого конкретного случая? Я всегда сравниваю молитву с тем, какую одежду вы одеваете. В Арктике вы не наденете бикини, а в тропиках на экваторе вы не будете носить меховую фартук. Так что для общения с Богом вы выбираете время, когда вы способны на общение и находитесь в соответствующем настроении. Но пробовали ли вы общаться с высшей силой, когда у вас болит зуб? Пробовали вы отдаться созерцанию после серьезной операции? Вам никогда не приходило в голову, что порой те молитвы, которым вас научила в детстве мать, являются единственным, что связывает вас с небесами в любых жизненных ситуациях? И вот мы подходим к пониманию, какой неувидаемой славой покрыла себя Эй. Это единственная терапия на Земле, которая изобрела 12 шагов, которыми нужно делиться с другими. Леди и джентльмены, я по-разному определяю чувство благодарности. Но самое прекрасное определение понятия доброта, которое я когда-либо слышал в своей жизни, дал Остин Рипли. Он определил доброту как золотой поднос, на котором я предлагаю другим то, что дал мне Бог. Доброта – это штырь, на котором крепится трезвая жизнь. Я слышал, как он говорил: если ты будешь делать это, ты будешь пить. Если ты сделаешь вот это, ты запьешь. Я знаю людей, которые делали многое из этого, и они не срываются. Ну вот что я вам гарантирую. Невозможно сохранить трезвость без чувства благодарности. Знаете, что такое 12 шаг? Достигнув духовного пробуждения, которому привели эти шаги, другими словами, 12 шаг следует за остальными 11 шагами. Мы старались донести смысл наших идей до других алкоголиков и применять эти принципы во всех наших делах. Билл Уэнсон был человек, который мечтал о невозможном, пока он не достиг недостижимой звезды. И когда он уже стоял на самой вершине, восстановивший все свои человеческие качества, свободный от алкоголя, он вновь стал человеком, созданным по образу и подобию Божьему. И в своем великолепном сердце он нес бесценное сокровище, которое люди искали веками. Трезвость. Трезвость. Но вновь став человеком по образу и подобию Божьему, он не мог хранить трезвость только для себя, ведь Господь велел делиться, а доброта имеет тенденцию обволакивать все вокруг. И он стал делиться своими сокровищами с другими. Знаете, что такое 12 шаг? Благодарность – действие. Не говорите мне, как вы благодарны. Покажите мне. И если вы не испытываете благодарности, не говорите мне о ней, потому что я вам все равно не поверю. Знаете, как называется 12 шаг? Больше дела, меньше слов. Однажды я видел фильм, который начинался следующими словами. Никто еще не выиграл войну тем, что он умирал за свою страну. Мы выигрываем войны, заставляя других умирать за свою страну. И вот что я еще услышал. Ни один алкоголик еще не выиграл войну против алкоголизма, умирая от этой болезни. Мы выигрываем войну против алкоголизма, пытаясь помочь выжить какому-нибудь несчастному алкоголику. И шаги, которые я изучал, никогда не учили нас следующему. Мы стараемся донести смысл наших идей до алкоголиков, которые набрали номер центрального офиса ЕИ и попросили нас об этом. Доктор Боб не звонил Биллу Уилсону. Билл! трезвый алкоголик позвонил Бобу. Вот почему люди идут на ей. Потому что они следуют заповеди, применяют эти принципы во всех наших делах. Нельзя быть в одном месте честным, а в другом нечестным и оставаться трезвым алкоголиком. Принципы эти должны воплощаться в жизни. В заключение доктор Боб самолично выразил всю суть ЭА шестью словами. Первый, второй, третий. Доверяй Богу. С 4 по 11 приведи в порядок свой дом. Двенадцатый шаг. Помогай другим. Доверяй Богу, вычисти дом, помогай другим. Как оказывается, все просто. А все, что сделали эти двое, так это открыли для себя то, что добрые люди делали испокон веков. И это вечные принципы, по которым следует жить. И каждый, кто честно живет по этим принципам, должен вдохновляться лучшим из лозунгов Билла Уилсона. Странно, что я видел его довольно редко в лечебных центрах. Хорошее слишком часто является врагом самого лучшего. Что вы стоите? Какой трезвости вы достойны? Если Бог любит алкоголика настолько, что даровал ему трезвость, почему же алкоголику не стремиться к самому лучшему? Я слышал, как один человек говорил, что принцип, по которому он следует с тех пор, как стал трезвым, состоит в следующем. Только лучшее. И он всегда говорит, маргарит можно намазать на хлеб, но это не масло. И он всегда добавляет, я люблю масло и надеюсь, что вы любите его тоже. Те, кто постоянно старается жить по этим принципам, могут с убеждением сказать, я освободился от груза прошлого. Мое настоящее в безопасности. И при всех прочих равных условиях я уверен в своем будущем. Я вновь напоминаю вам, что я не являюсь спикером ЭА. Я просто поделился с вами сегодня самыми яркими своими впечатлениями об ЭА. Для того, чтобы рассказать, что я думаю об этой программе и чему я научился у мужчин и женщин из ЭА, потребуется целая жизнь. Так или иначе, я выступил с разрешения центрального офиса, и для меня это огромное удовольствие. А теперь я постараюсь сделать еще не более невозможное и выражу эйсом всех возрастов, мужчинам и женщинам, личную благодарность за то, чему я научился в ЭА, а также благодарность всего мира. Сообщество это настолько сильное и мощное, что оно создало фундамент для оказания помощи людям с другими болезнями. Обжорство, азартные игры, наркотики, эмоциональная нестабильность и ряд других. Остин Рипли бывало говорил, «Эй, самый мощный и прекрасный университет в мире, там священник учится, как жить у сантехника». Он был прав. Итак, всем вам в ЭА я выражаю личную благодарность за все, что вы сделали для меня, и за все то, что вы сдали миру по своему обыкновению анонимно и ненавязчиво. Попросить Бога благословить вас было бы слишком коротко. И если вы мне позволите, я обращусь к моему ирландскому наследию и пожелаю вам благословения поэтического ирландского сердца. Пусть дорога всегда стелется вам навстречу, и пусть ветер всегда дует вам в спину. Пусть лучи солнца ласкают ваше лицо, и дожди нежно орошают ваши поля. И пусть, пока мы не встретимся с вами вновь, великий Бог держит вас в своих ладонях. Доброй ночи.